С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Сегодня слушайте заключительную третью часть художественного чтения по мотивам рассказа Александра Куприна «Изумруд».
Теперь в антракте между двумя бегами шла проминка лошадей, которая всегда делается для того, чтобы открыть рысакам дыхание. Их много бежало по внешнему кругу, по одному направлению с изумрудом, а во внутреннем — навстречу. Серый в темных яблоках рослый беломордый рысак, чистой орловской породы с крутой собранной шеей и с хвостом трубой, похожей на ярмарочного коня, перегнал изумруда. Он трясся на ходу жирной, широкой, уже потемневшей от пота грудью и сырыми пахами, откидывал передние ноги от колен в бок, и при каждом шаге у него звучно ёкала селезенка. Потом подошла сзади стройная, длиннотелая гнедая кобыла-метиска с жидкой темной гривой. Она была прекрасно выработана по той же американской системе, как и изумруд. Короткая холеная шерсть так и блестела на ней, переливаясь от движения мускулов под кожей. Пока наездники о чем-то говорили, обе лошади шли некоторое время рядом. Изумруд обнюхал кобылу и хотел было заиграть на ходу, но англичанин не позволил. И он подчинился. Навстречу им пронесся полный рысью огромный вороной жеребец, весь обмотанный бинтами, наколенниками и подмышниками. Левая оглобля выступала у него прямо вперед на пол аршина длиннее правой, а через кольцо, укрепленное над головой, проходил ремень стального оберчека, жестко охватившего сверху и с обеих сторон нервный храп лошади. Изумруд и кобыла одновременно поглядели на него и оба мгновенно оценили в нем рысака необыкновенной силы, быстроты и выносливости, но страшно упрямого, злого, самолюбивого и обидчивого. Следом за вороным пробежал до смешного маленький светло-серый нарядный жеребчик. Со стороны можно было подумать, что он мчится с невероятной скоростью. Так часто топотал он ногами, так высоко вскидывал их в коленях, и такое усердное, деловитое выражение было в его подобранной шее с красивой маленькой головой. Изумруд только презрительно скосил на него свой глаз и повел одним ухом в его сторону. Другой наездник окончил разговор, громко и коротко засмеялся, точно проржал, и пустил кобылу свободной рысью. Она без всякого усилия, спокойно, точно быстрота ее бега совсем от нее не зависела, отделилась от изумруда и побежала вперед, плавно неся ровную блестящую спину с едва заметным темным ремешком вдоль хребта. Но тотчас же и изумруда, и ее обогнал и быстро кинул назад, несшийся галопом огненно-рыжий рысак с большим белым пятном на храпе. Он скакал частыми, длинными прыжками, то растягиваясь и пригибаясь к земле, то почти соединяя на воздухе передние ноги с задними. Его наездник, откинувшись назад, всем телом не сидел, а лежал на сидении, повиснув на натянутых вожжах. Изумруд заволновался и горячо метнулся в сторону. Но англичанин незаметно сдержал вожжи, и его руки, такие гибкие и чуткие к каждому движению лошади, вдруг стали точно железными. Около трибуны рыжий жеребец, успевший проскакать еще один круг, опять обогнал изумруда. Он до сих пор скакал, но теперь уже был в пене, с кровавыми глазами и дышал хрипло. Наездник, перегнувшись вперед, стегал его изо всех сил хлыстом вдоль спины. Наконец конюхам удалось близ ворот пересечь ему дорогу и схватить за вожжи и за узду у морды. Его свели с ипподрома мокрого, задыхающегося, дрожащего, похудевшего в одну минуту. Изумруд сделал еще полкруга полной рысью, потом свернул на дорожку, пересекавшую поперек беговой плац, и через ворота въехал во двор. На ипподроме несколько раз зазвонили. Мимо отворенных ворот изредка проносились молнии бегущие рысаки. Люди на трибунах вдруг принимались кричать и хлопать в ладоши. Изумруд в линии других рысаков часто шагал рядом с Назаром, мотая опущенную головой и пошевеливая ушами в полотняных футлярах. От проминки кровь весело и горячо струилась в его жилах, дыхание становилось все глубже и свободнее, по мере того, как отдыхало и охлаждалось его тело во всех мускулах, чувствовалось нетерпеливое желание бежать еще. Прошло с полчаса. На ипподроме опять зазвонили. Теперь наездник сел на американку без перчаток. У него были белые, широкие, волшебные руки, внушавшие изумруду привязанность и страх. Англичанин неторопливо выехал на ипподром, откуда одна за другой съезжали во двор лошади, окончившие проминку. На кругу остались только изумруд и тот огромный вороной жеребец, который повстречался с ним на проездке. Трибуны сплошь, от низу доверху, чернели густой человеческой толпой, и в этой черной массе бесчисленно, весело и беспорядочно светлели лица и руки, пестрели зонтики и шляпки, и воздушно колебались белые листики программ. Постепенно, увеличивая ход и пробегая вдоль трибуны, изумруд чувствовал, как тысяча глаз неотступно провожала его, и он ясно понимал, что эти глаза ждут от него быстрых движений, полного напряжения сил, могучего биения сердца, и это понимание сообщало его мускулам счастливую легкость и кокетливую сжатость. Белый знакомый жеребец, на котором сидел верхом мальчик, скакал укороченным галопом рядом, справа. Ровной, размеренной рысью, чуть-чуть наклоняясь телом влево, изумруд описал крутой заворот и стал подходить к столбу с красным кругом. На ипподроме коротко ударили в колокол. Англичанин едва заметно поправился на сиденье, и руки его вдруг окрепли. Все-таки перейди, но береги силы. Еще рано, понял Изумруд. И в знак того, что понял, обернул на секунду назад и опять поставил прямо свои тонкие чуткие уши. Белый жеребец ровно скакал сбоку, немного позади. Изумруд слышал у себя около холки его свежее равномерное дыхание. Красный столб остался позади. Еще один крутой поворот. Дорожка выпрямляется. Вторая трибуна, приближаясь, чернеет и пестреет издали гудящей толпой и быстро растет с каждым шагом. «Еще!» — позволяет наездник. «Еще! Еще!» Изумруд немного горячится и хочет сразу напрячь все свои силы в беге. «Можно ли?» — думает он. «Нет, еще рано». «Не волнуйся», — отвечают, успокаивая волшебные руки. «Потом». Оба жеребца проходят призовые столбы секунда в секунду, но с противоположных сторон диаметра, соединяющего обе трибуны. Легкое сопротивление туго натянутой нитки и быстрый разрыв ее на мгновение заставляют Изумруда запрясть ушами, но он тотчас же забывает об этом, весь поглощенный вниманием к чудесным рукам. «Еще немного, не горячиться, идти ровно», — приказывает наездник. Черная колеблющаяся трибуна проплывает мимо. Еще несколько десятков сажен, и все четверо — Изумруд, белый жеребчик, англичанин и мальчик поддужный, припавший, стоя на коротких стременах к лошадиной гриве, счастливо слаживаются в одно плотное, быстро несущееся тело, одухотворенное одной волей, одной красотой мощных движений, одним ритмом, звучащим, как музыка. Та-та-та-та! Ровно и мерно выбивает ногами Изумруд. «Тра-та! Тра-та!» — коротко и резко двоит поддужный. Еще один поворот. И бежит навстречу вторая трибуна. «Я прибавлю?» — спрашивает Изумруд. «Да», — отвечают руки, — «но спокойно». Вторая трибуна проносится назад, мимо глаз. Люди кричат что-то. Это развлекает Изумруда, он горячится, теряет ощущение вожжей и на секунду, выбившись из общего наладившегося такта, делает 4 капризных скачка с правой ноги. Но вожжи тотчас же становятся жесткими и, раздирая ему рот, скручивают шею вниз и ворочают голову направо. Теперь уже неловко скакать с правой ноги. Изумруд сердится и не хочет переменить ногу. Но наездник, поймав этот момент, повелительно и спокойно ставит лошадь на рысь. Трибуна осталась далеко позади. Изумруд опять входит в такт, и руки снова делаются дружественно мягкими. Изумруд чувствует свою вину и хочет усилить вдвое рысь. Нет-нет. «Еще рано», — добродушно замечает наездник. «Мы успеем это поправить. Ничего». Так они проходят в отличном согласии, без сбоев, еще круг и половину. Но и вороной сегодня в великолепном порядке. В то время, когда Изумруд разладился, он успел бросить его на 6 длин лошадиного тела. Но теперь Изумруд набирает потерянное, и у предпоследнего столба оказывается на 3/4 секунды впереди. «Теперь можно. Иди», — приказывает наездник. Изумруд прижимает уши и бросает всего один быстрый взгляд назад. Лицо англичанина все горит острым, решительным, прицеливающимся выражением. Бритые губы сморщились нетерпеливой гримасой и обнажают желтые, большие, крепко стиснутые зубы. «Давай все, что можно», — приказывает вождь в высоко поднятых руках. «Еще! Еще!» И англичанин вдруг кричит громким вибрирующим голосом, повышающимся как звук сирены. «Ой-ей!» «Вот! Вот! Вот! Вот!» Пронзительно и звонко в такт бегу кричит мальчишка-поддужник. Теперь чувство темпа достигает самой высшей напряженности и держится на каком-то тонком волоске, вот-вот готовом порваться. Ровно отпечатывает по земле ноги изумруда. Тра, тра, тра! Слышится впереди галоп белого жеребца, увлекающего за собой изумруда. В такт бегу колеблются гибкие оглобли, и в такт галопу подымается и опускается на седле мальчик, почти лежащий на шее у лошади. Воздух! Бегущий навстречу свистит в ушах и щекочет ноздри, из которых пар бьет частыми большими струями. Дышать труднее, и коже становится жарко. Изумруд обегает последний заворот, наклоняясь вовнутрь его всем телом. Трибуна вырастает, как живая, и от нее навстречу улетит тысячеголосый рев, который пугает, волнует и радует изумруда. У него не хватает больше рыси, и он уже хочет скакать. Но эти удивительные руки позади и умоляют, и приказывают, и успокаивают. «Милый, не скачи, только не скачи. Вот так, вот так, вот так». И изумруд, проносясь стремительно мимо столба, разрывает контрольную нитку, даже не заметя этого. Крики, смех, аплодисменты водопадом низвергаются с трибуны. Белые листки афиш, зонтики, палки, шляпки кружатся и мелькают между движущимися лицами и руками. Англичанин мягко бросает вожжи. «Кончено. Спасибо, милый», — говорит изумруду это движение. И он, с трудом сдерживая инерцию бега, переходит в шаг. В этот момент вороной жеребец только-только подходит к своему столбу на противоположной стороне 7 секундами. Позже. Англичанин, с трудом подымая затекшие ноги, тяжело спрыгивает с американки и, сняв бархатное сиденье, идет с ним на весы. Подбежавшие конюхи покрывают горячую спину изумруда попоной и уводят на двор. Вслед им несется гул человеческой толпы и длинный звонок из членской беседки. Легкая желтоватая пена падает с морды лошади на землю и на руки конюхов. Через несколько минут изумруда, уже распряженного, приводят опять к трибуне. Высокий человек в длинном пальто и новой блестящей шляпе, которого Изумруд часто видит у себя в конюшне, треплет его по шее и сует ему на ладони в рот кусок сахара. Англичанин стоит тут же в толпе и улыбается, морщась и скаля длинные зубы. С Изумруда снимают попону и устанавливают его перед ящиком на трех ногах, покрытым черной материей, под которую прячется и что-то там делает господин в сером. Но вот люди свергаются с трибун черной рассыпающейся массой, они тесно обступают лошадь со всех сторон и кричат, и машут руками, наклоняя близко друг к другу красные разгоряченные лица с блестящими глазами. Они чем-то недовольны, тычут пальцами в ноги и в голову, и в бока Изумруду, взъерошивают шерсть на левой стороне крупа, там, где стоит тавро, и опять кричат все разом.
«Поддельная лошадь! Фальшивый рысак! Обман! Мошенничество! Деньги назад!»
Слышит Изумруд и не понимает этих слов и беспокойно шевелит ушами. «О чем они?» — думает он с удивлением. «Ведь я так хорошо бежал!» И на мгновение ему бросается в глаза лицо англичанина. Всегда такое спокойное и слегка насмешливое и твердое, оно теперь пылает гневом. И вдруг англичанин кричит что-то высоким гортанным голосом, взмахивает быстро рукой, и звук пощечины сухо разрывает общий гомон. Изумруда отвели домой, через 3 часа ему дали овса, а вечером, когда его поили у колодца, он видел, как из-за забора подымалась желтая большая луна, внушавшая ему темный ужас. А потом пошли скучные дни. Ни на прикидки, ни на проминки, ни на бега его не водили больше. Но ежедневно приходили незнакомые люди, много людей, и для них выводили Изумруда на двор, где они рассматривали и ощупывали его на все лады, лазили ему в рот, скребли его шерсть пемзой и все кричали друг на друга. Потом он помнил, как однажды поздним вечером вывели его из конюшни и долго вели по длинным каменным пустынным улицам мимо домов с освещенными окнами. Затем вокзал, темный трясущийся вагон, утомление и дрожь в ногах от дальнего переезда, свистки паровозов, грохот рельсов, удушливый запах дыма, скучный свет качающегося фонаря. На одной станции его выгрузили из вагона и долго вели незнакомой дорогой среди просторных голых осенних полей мимо деревень, пока не привели в незнакомую конюшню и не заперли отдельно, вдали от других лошадей. Сначала он все вспоминал о бегах, о своем англичанине, о Ваське, о Назаре и об Онегине, и часто видел их во сне, но с течением времени позабыл обо всем. Его от кого-то прятали, и все его молодое прекрасное тело томилось, тосковало, и опускалась от бездействия. То и дело подъезжали новые незнакомые люди и снова толклись вокруг изумруда, щупали и теребили его, и сердито бранились между собой. Иногда случайно изумруд видел сквозь отворенную дверь других лошадей, ходивших и бегавших на воле. И тогда он кричал им, негодуя и жалуясь. Но тотчас же закрывали дверь, и опять скучно и одиноко тянулось время. Главным в этой конюшне был большеголовый заспанный человек с маленькими черными глазками и тоненькими черными усами на жирном лице. Он казался совсем равнодушным к изумруду, но тот чувствовал к нему непонятный ужас. И вот однажды, ранним утром, когда все конюхи спали, этот человек тихонько, без малейшего шума, на цыпочках вошел к изумруду, сам засыпал ему овес в ясли и ушел. Изумруд немного удивился этому, но покорно стал есть. Овес был сладок, слегка горьковат и едок на вкус. «Странно», — подумал изумруд, — «я никогда не пробовал такого овса». И вдруг он почувствовал легкую резь в животе. Она пришла, потом прекратилась, и опять пришла сильнее прежнего и увеличивалась с каждой минутой. Наконец боль стала нестерпимой. Изумруд глухо застонал. Огненные колеса завертелись перед его глазами. От внезапной слабости все его тело стало мокрым и дряблым. Ноги задрожали, подогнулись, и жеребец грохнулся на пол. Он еще пробовал подняться, но мог встать только на одни передние ноги и опять валился на бок. Гудящий вихрь закружился у него в голове. Проплыл англичанин, скаля по лошадиному длинные зубы. Онегин пробежал мимо, выпятя свой верблюжий кадык и громко ржа. Какая-то сила несла изумруда беспощадно и стремительно глубоко вниз, в темную и холодную яму. Он уже не мог шевелиться. Судороги вновь свели его ноги и шею и выгнули спину. Вся кожа на лошади задрожала мелко и быстро и покрылась остро пахнувшей пеной. Желтый движущийся свет фонаря на миг резнул ему глаза и потух вместе с угасшим зрением. Ухо его еще уловило грубый человеческий окрик, но он уже не почувствовал, как его толкнули в бок каблуком. Потом все исчезло,
исчезло.
Навсегда, навсегда, навсегда.
Прозвучала третья, заключительная часть художественного чтения по мотивам рассказа Александра Куприна «Изумруд» в исполнении заслуженного артиста России Игоря Кравченко. Всего вам доброго, помогай всем Господь!